Часть 22. Я бы с радостью умер.
«Артур Конан Дойль, я положительно счастлив, сэр», — произнес директор Хэнвиллского приюта для душевнобольных, поспешно вводя нас в свой личный кабинет. «Должен признаться, что мы с супругой — страстные поклонники ваших произведений. Моя благоверная позеленеет от зависти, когда узнает, что виделся с создателем великого Шерлока Холмса».
Конан Дойль принял похвалы скромно, по правде он казался ими почти сконфуженным, и быстро переменил тему. «Надеюсь, у вас была возможность прочесть мою утреннюю записку», — сказал он.
«Да, она у меня где-то тут», — ответил управляющий, шаря в стопках бумаг у себя на столе. «Если не возражаете, я сохраню ее на память. Да вот и она здесь. Ах да, Уильям Генри. Очень интересный случай. Это доктор Уокер, мой добрый друг и личный терапевт мистера Генри», — сообщил Конан Дойль. «А эти джентльмены — мистер Авраам Генри, отец Уильяма, и его внук, первенец Уильяма, Уильям-младший».
«Билли», — вставил фон Хельрунг. «Родня зовет его Билли, гердоктор».
«Вы немец, мистер Генри?»
«Я австриец, но мой сын Уильям родился в Америке». Управляющий был удивлен.
«Но мистер Ботмен утверждал, что ваш сын британский подданный».
«Да-да, так оно и есть», — быстро сказал фон Херунг. «Но и вас не обманул, гердоктор. Уильям родился в Америке, но эмигрировал сюда, когда ему было 20, изучать медицину в...»
Он явно терялся. Наши приготовления были так поспешны, что заполнить каждую страницу подложной биографии Ортропа мы не додумались. «В Эдинбургском университете», — вставил Конан Дойль. «Примерно через год после того, как я его закончил.
А потом он влюбился в местную девушку, женился на ней и принял подданство», — подытожил фон Херунг с громким вздохом облегчения.
«А, Аннабель», — сказал управляющий.
«Кто?»
«Аннабель, супруга мистера Генри, ваша невестка».
«Ох, простите старику нехватку соображения. Я думал, вы что-то другое сказали про... что-то еще. Да, милая бедняжка Аннабель. Он любил ее самой сильной на свете любовью в этом чудесном королевстве на берегу морском».
«Да», — согласился управляющий, слегка поморщившись. «Хотя мистер Боатмен не упоминал ни о каком потомстве от этого брака. В сущности, он сообщил нам, что он, мистер Боатмен, единственный родственник Уильяма».
«Что ж, в каком-то смысле мой внук Ной прав».
«В каком смысле?»
«Я объясню».
«Жду этого с нетерпением», — ответил управляющий, бросив озадаченный взгляд на Конан Дойля.
Уклончиво улыбавшийся писатель нервно барабанил пальцами по своей шляпе-котелку. Фон Хельрунг постарался как мог.
«Матушка Ноя, единственная сестра Уильяма, трагически погибла в возрасте 22 лет. Ну, тогда и 3 не исполнилось. Чахотка. Он был единственное ее дитя. В то время я жил со своей супругой Еленой в Массачусетсе, где мы и вырастили Уильяма и Гертруду».
«Гертруду?» — управляющий начал записывать за нами, то был признак, не внушающий оптимизма.
«Я, сестру Уильяма, матушку Ноя и мою любимую покойную дочь Елену».
«Елену?»
«То есть Гертруду. Она, как две капли воды, походила на мать. Часто я забывался и звал ее Еленой».
Он почесал голову, пожал плечами, вздохнул.
«Ну вот, забыл, на чем остановился».
«Гертруда умерла», — услужливо вмешался Уокер.
«Да», — мрачно кивнул фон Херунг. «Она была слишком молода, чтобы покинуть нас».
«Тогда, выходит, Ноя растил его отец, ваш зять».
«Какое-то время, пока не погиб. Ну и тогда было 17».
«Как он погиб?»
«Утонул».
«Утонул?»
«Как-то вечером он слишком много выпил и выпал в Темзу из своей рыбацкой лодки. Понимаете, он так никогда и не оправился после смерти Елены».
«Гертруды», — поправил его Окер.
«Елена еще не умерла».
«Мать Уильяма еще жива?»
«О, нет, я просто до нее еще не добрался. Моя дражайшая супруга скончалась от водянки в прошлом году. И с этого-то все и началось, я так скажу».
«Началось что?»
«Медленный спуск Уильяма во тьму. Он был очень близок с матерью, ближе, чем бывает большинство сыновей. А потом еще тигр разорвал милую Аннабель на кусочки».
Нижняя губа фон Хельрунга дрожала, он изо всех сил пытался выжать из себя слезу.
«О, пусть смилуется Господь над моим мальчиком! Можно мне теперь повидать его, гердоктор?»
«Боюсь, я все еще не вполне разобрался в вашей семейной истории, мистер Генри. Видите, вот форма передачи пациента, подписанная вашим внуком под присягой. И она гласит, что у мистера Генри нет никаких других живых родственников, кроме оного внука. Прежде чем мы его выпустим, нужно разобраться с этим противоречием».
«Хм, если позволите». Окер накрыл ладонью руку фон Хельрунга. «Ной Боатмен годами не общался с семьей».
«Паршивая овца!» — сокрушенно кивнул фон Хельрунг.
«Мне бы не хотелось клеветать на мистера Боатмена», — продолжал Окер.
«Можно совершенно смело предполагать, что он искренне считал себя единственным оставшимся родственником, поскольку десятилетиями не виделся с Авраамом и не получал от него вестей».
«Но он уж, конечно, должен был знать о детях Уильяма».
Теперь управляющий смотрел на меня, я заерзал на стуле.
«Детей растил я в Америке», —
поспешно сказал фон Хельрунг.
«Вы их растили? Почему?»
«Потому что они...» —
фон Хельрунг начинал паниковать.
«Это деликатный вопрос, надеюсь, вы поймете», — сказал Уокер, бросаясь на амбразуру.
«Изо всех сил стараюсь понять, доктор Уокер».
«Они дети Уильяма от первого брака», — заявил фон Хельрунг.
Уокер рядом с ним вдруг замер, как будто его со всей силы ударили в спину.
«От первого брака?» — осведомился управляющий.
«В Америке, до того, как он приехал сюда и познакомился с Изабель».
«Аннабель», — поправил его Уокер.
«Я. Дети живут с нами. Со мной. Моя жена умерла от водянки».
Фон Хельрунг обнял меня за плечи.
«Водянка».
«Что ж», — медленно сказал управляющий, — «думаю, единственный способ прояснить это все — поговорить с мистером Боатменом».
«Ах, майн гот!» — вскричал фон Хельрунг и согнулся в кресле.
«Вы собираетесь мне сказать, что мистер Боатмен умер? Правильно?» — уточнил управляющий. «Самое смешное было то, — думал я уже после всей этой истории, — что это-то и была единственная крупица правды в нагромождении лжи.
Если бы на нашей стороне не выступал литературный кумир управляющего, не думаю, что наш плохо продуманный и еще хуже исполненный план увенчался бы успехом. Скорее всего, присутствие Конан Дойля спасло нас от перспективы быть вышвырнутыми из сумасшедшего дома пинком под зад или запертыми в нем до той поры, пока квалифицированный подходящий врач нас не осмотрит.
«Боюсь, что на мне лежит доля ответственности за состояние мистера Генри», — сознался Конан Дойль. «На вас, доктор Дойль? Исходя из того, что рассказал мне доктор Уокер, как минимум часть его бреда основывается на моих рассказах». «И какая же это часть? Я много и долго беседовал с этим пациентом и не припоминаю, ну, как минимум, род его занятий. Не такая уж разница между сыщиком-консультантом и охотником на монстров. Больше различия, чем разница. И, конечно же», — непринужденно добавил он, пожав мощными плечами. Конан Дойль был заядлым игроком в крикет и гольф. «Само имя?»
«Чье имя?»
«Мистера Генри.
Не настоящее его имя, а то имя, которое он себе выбрал. Пеленор Уортроп».
«Прошу простить меня, доктор Дуэль, не припомню в ваших работах такого имени».
«Потому что вы не американец. В Штатах Холмс известен как Уортроп».
«Правда?
Изменить имя персонажа, чтобы угодить вкусам, принятым в конкретной культуре, не такое уж и редкое дело». Управляющий выразил свое удивление. Он и понятия не имел, что британский Шерлок Холмс был американским Пеллинором Уортропом. Казалось, это потрясло его до глубины души, ведь если Холмс не был Холмсом, то он не был, в общем, и Холмсом.
«Можно мне теперь его повидать?» — взмолился фон Хельрунг. — «Уверяю вас, сэр, он узнает меня, своего отца, а если не меня, то Билли, своего сына. Мы бы забрали его с собой в Америку, но если вы не согласны, мы не сможем. Смилуйтесь и не отсылайте нас, по крайней мере, не дав возможность проститься».
Здесь управляющий смягчился. Сомневаюсь, что он хоть на секунду поверил в нашу нелепую историю, но теперь ему было любопытно, чрезвычайно любопытно, поглядеть, каков может быть финал этой странной пьесы. Он позвенел в колокольчик, и мгновение спустя появился смотритель палаты, в которой содержался Уортроп.
«Где нынче утром мистер Генри?» — осведомился управляющий.
«Как обычно, сэр, в своей комнате. После завтрака я спросил, не хочет ли он прогуляться в саду, но он снова отказался».
«Он сегодня съел завтрак?»
«Сэр, он запустил им мне в голову».
«Сегодня он не в настроении».
«В плохом настроении, сэр».
«Быть может, при виде посетителей он воспрянет духом. Пожалуйста, предупредите его. Мы вот-вот поднимемся».
Он обернулся к нам.
«На прошлой неделе мистер Генри прекратил голодовку, уже третью с его прибытия в Хенвелл. Я с радостью умер бы», — заявил он мне, — «но будь я проклят, если доставлю вам такое удовольствие. Должен сказать, доктор Уокер, ваш пациент развил до крайности сложную бредовую систему, самую детальную и тонкую из всех, что мне встречались. Он называет себя натурфилософом в области ненормативной биологии, монстрологом, одним из нескольких сотен ученых по всему миру, посвятивших себя изучению и уничтожению опасных биологических видов. В отношении этих животных он объявляет себя выдающимся экспертом и утверждает, будто принадлежит к обществу этих так называемых монстрологов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке и председатель которого...»
«Я», — грустно закончил фон Хельрунг.
«Я знаю эту историю, герр управляющий. Увы, я много раз ее слышал. Для Уильяма я не Авраам Генри, скромный сапожник из Штубенбаха, но Абрам фон Хельрунг, глава воображаемого общества монстрологов. А присутствующий здесь юный Уильям больше не Уильям, о нет, он Уилл Генри, верный подмастерье, что помогает ему в воображаемой охоте на монстров».
«Он даже меня включил в свои фантазии», — вставил Уокер. «Я, судя по всему, тоже член общества монстрологов, а также что-то вроде соперника, намного более опытного и оттого представляющего для него угрозу».
Фон Хельрунг шумно прочистил горло и заявил:
«Я хочу забрать его домой. Он не представляет ни для кого опасности, разве что для трехголовых драконов. Мой внук, упокой Господь его душу, не должен был брать на себя бремя, что по праву принадлежит отцу. Я прибыл сразу же, как только узнал, что он здесь, и я сразу же уеду, как только повидаюсь с моим мальчиком. Отведите меня к нему, гердиректор, чтобы облегчить не только его бремя, но и мое собственное».
Нас провели на третий этаж, где содержались наиболее опасные пациенты. Решеток я не заметил, но в двери были врезаны крепкие замки, а мебель в комнатах привинчена к полу. Некоторые палаты имели мягкие стены для защиты самих пациентов, но никто не был ни связан, ни закован в кандалы. Очередное свидетельство человеколюбивой философии Хенвелла. Мне подумалось, что с Уортропом могло бы случиться и что-нибудь куда хуже, чем заключение в доме умалишенных. Вне всякого сомнения, для него это была пытка. Конечно, он страдал от того, что его вменяемость служила основным доказательством его безумия. Но он был жив. Он был жив. Смотритель палаты ждал нас в зале. Управляющий кивнул ему, смотритель отодвинул засов, и настежь распахнул дверь. Тут-то я и увидел своего наставника, сидящим на маленькой кровати на другой стороне комнаты, в белых халате и шлепанцах, что будто сияли в луче дневного света, лившегося из окна за его спиной. Он был бледен, худ и изможден, но жив. Изгнание его подходило к концу, и он, монстролог, был жив».